новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 1 марта, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня в России единый день голосования почти 80 субъектов федерации. В Москве проходит митинг в защиту профсоюзных активистов. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Городская тема». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня почти в 80 субъектов Российской Федерации проходят более 3000 избирательных кампаний различного уровня и местных референдумов. Текущие итоги голосования и как проходят выборы мы будем узнавать от наших корреспондентов на местах и в независимой ассоциации «Голос» и освещать в выпусках новостей и в информационных программах прямого эфира «Радио Свободы». Первое наше прямое включение из Санкт-Петербурга, где на связи со студией находится наш корреспондент Татьяна Вольская. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Татьяна, ждем последней информации от вас. Что происходит?
Ну, информации не очень много, что касается цифр, то есть их попросту нет. Пока еще, в смысле, я имею в виду явку. Но известно, что около 1600 участков, они все открылись. Вообще выборы проходят в 108 из 111 округов. И еще вчера и в предыдущие дни было известно, что очень мало информации об этих выборах, так что вот независимые кандидаты и кандидаты от оппозиции жаловались, что, по их мнению, властям невыгодно, чтобы люди приходили на эти выборы, потому что выгодно, чтобы пришли вот те, которым подарили торты, которым приказали там, дали понять, что надо приходить на выборы там в школах, в детских садах, через детей и так далее. Но, тем не менее, вот я сейчас нахожусь около избирательного участка, прямо на площади искусства, находится в школе при Русском музее. Там, вот, несмотря на малую очень информацию, ничего нигде не было расклеено, но, тем не менее, люди идут, правда, такого пожилого возраста, в крайнем случае, среднего. Там находятся два наблюдателя, от независимых наблюдателей, пока они не заметили никаких нарушений. Но с других участков уже поступают сообщения о том, что вот, например, в 25-м муниципальном округе Кировского района в школе 277 замечен, есть подозрение на вброс бюллетеней. А в другой, в 27-м муниципальном округе на другом участке не пускали наблюдателя от КПРФ. Там вообще просто выборы начались со скандала, его не пускали. И другие наблюдатели, которым удалось туда пробраться, считают, что вот наблюдатели от Яблока, считают, что в урну вброшено около 190 бюллетеней. Им как-то удалось даже это подсчитать. И они говорят, что даже невооруженным глазом в прозрачной урне видны были бюллетени прямо в момент открытия участка, то есть тогда, когда еще никто не успел проголосовать. Вот, так что вот довольно тревожно в некоторых местах уже начались выборы, и, конечно, невозможно забыть о том, какими скандалами сопровождалась предвыборная кампания, как мало удалось зарегистрироваться кандидатам от оппозиции, от «Зеленых», от «Яблока». Но все равно, тем не менее, они полны оптимизма, потому что они говорят, что у людей сейчас увеличились на фоне кризиса протестное настроение, и они готовы голосовать. Но вот еще вчера я слышала такие сведения, что люди, которые не знали, куда идти, как идти, за кого голосовать, они пытались звонить в избирательные комиссии, и им довольно так с негативным оттенком отвечали, что сегодня день тишины, агитация запрещена, и приходилось в избирательной комиссии говорить, что агитация и информация – это разные вещи, и буквально вот силой с трудом выбивать в списке кандидатов, за которые люди должны голосовать.
Спасибо большое, Татьяна. На связи со студией из Петербурга была наш корреспондент Татьяна Вольская. Около 1,5 миллиона жителей Подмосковья сегодня смогут принять участие в выборах. Им предстоит избрать депутатов в 18 муниципальных образованиях и 22 глав округов и районов. О том, как проходила предвыборная кампания в Подмосковье и каких результатов можно ожидать от выборов, в материале нашего корреспондента в Подмосковье Веры Володиной.
Всего в органы местного самоуправления выдвинуто 1490 кандидатов, из них 740 самовыдвиженцы, 750 от избирательных объединений. Почти половина от «Единой России», 156 от КПРФ, 123 от ЛДПР, 85 от «Справедливоросов» и менее 30 в сумме от трех объединений «Патриоты России», «Городское собрание» и «Боевое братство». Выборы в Советы депутатов проходят в 18 муниципальных образованиях. В целом по области около 1300 кандидатов на должности глав. В 22 муниципальных образованиях зарегистрировано 134 кандидата. Большинство – самовыдвиженцы, а от политических партий – 41 кандидат. По данным Мособлизбиркома, за время предвыборной кампании в суде было рассмотрено 78 гражданских дел, в том числе 42 по выборам глав, из них 8 были удовлетворены. Новшеством в грязных предвыборных технологиях этих выборов эксперты отметили фальшивые встречи с кандидатами. Неизвестные объявляли, что в таком-то месте в тот-то час кандидат такой-то ждет избирателей. Сами кандидаты, конечно, этого не знали и не являлись. Выпуски фальшивых газет печатали теперь под видом популярных городских оппозиционных изданий. В них фабриковали компромат на саму оппозицию. При недопущении оппозиционных кандидатов к муниципальной печати эти обстоятельства исключают честную борьбу. Скандалы в Химках ко дню выборов приумножились еще одним отвратительным поступком. На местных интернет-форумах распространяется лживое письмо псевдосокурсницы Михаила Бекетова. В нем утверждается, что якобы Михаил пришел в сознание и заявил, что все эти годы химкинские власти работали прекрасно, а он им только мешал. В нападении же обвиняет своих соратников. Главный редактор химкинской газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров рассказал о нарушении в ходе последней недели, подчеркнув прежде всего, что, продолжая издавать газету, сам вынужден следить за процессами из добровольного заточения.
Под домашним собственным арестом. Потому что наши орлы, если трижды нападали и последний раз резали 10 колот резервных ран, то от них все можно ожидать.
Если оппозиционным кандидатам власти создают трудности буквально на каждом шагу, то ситуации противоположные проходят гладко, как по охранной грамоте.
Провокации. Позавчера около моего офиса была демонстрация, там наняли этих придурков, которые даже без разрешения устроили там пикет или демонстрацию, выкрикивали разные лозунги. Уже недели с лишним идет предварительное голосование. Причем туда загоняются все работники муниципальных учреждений под страхом увольнения. Так докладывают члены избирательной комиссии. Предварительно проголосовавших в нашем округе примерно около 3000. Всего у нас будет проголосует 1030.
Практически во всех предвыборных штабах трех основных оппозиционных кандидатов утверждают, что без нарушений действующий мэр не сможет выиграть выборы. В Химках, конечно, наиболее конфликтная предвыборная ситуация в Московской области. Для поддержания порядка сегодня весь личный состав подмосковной милиции переведен на усиленный вариант несения службы, увеличено на четверть количество патрулей на улицах. Еще и потому, что сегодня организовано празднование последнего дня Масленицы. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня единый день голосования. Проходит более 3000 выборов различного уровня. Россия ждет от США новых предложений по проблеме размещения объектов американских ПРО в Европе, заявил Дмитрий Медведев. В Наурском районе Чечни произошло столкновение сотрудников милиции с вооруженной группой. Один из боевиков был убит, еще один задержан. Лидеры стран Европейского Союза сегодня обсудят в Брюсселе пути борьбы с экономическим кризисом. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие секретарь правления Союза писателей России и действительный государственный советник Российской Федерации Валерий Казаков. Ведет программу Карен Агамиров. Первый раз в эфире сегодня в воскресенье в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. Думаю, что сейчас результаты, ждать даже начальных результатов по выборам рано еще, но как они проходят, что творится на местах, мы вполне способны услышать от заместителя исполнительного директора Ассоциации «Голос» Григория Мельконянца, который сейчас на связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Григорий.
Добрый день, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, какой информацией сейчас вы располагаете? Ваши наблюдатели, я так понимаю, находятся во многих российских регионах, где сегодня идет голосование.
Да, безусловно, «Голос» традиционно, наши корреспонденты посещают избирательные участки, вот, и собирают информацию о том, как соблюдается избирательное законодательство. Вот, в частности, на этих выборах корреспонденты газеты «Гражданский голос» посетят более 3000 избирательных участков и, соответственно, составят свое мнение, как проходят в России выборы. Также у «Голоса» работает горячая линия бесплатная 8-800-5-3-50, на которую можно позвонить и сообщить о нарушениях. Вот сейчас на горячей линии поступило более 100 сообщений. Вот, мы их проверяем, эту информацию. Вот, но могу просто рассказать о том, какая информация сейчас от корреспондентов и на горячей линии поступает.
Да, с удовольствием послушаем.
Поступает информация о том, что не допускает корреспондент «Гражданский голос» на ряд избирательных участков в Татарстане, в Томске, в Московской области. Вот. Поступает информация об ограничении перемещения наблюдателей на избирательных участках. Традиционно, и вот сейчас есть, как раз проходит еще Масленица, проходят различные лотереи, опять в России, вот, в принципе, которые запрещены законодательством. Ну вот, например, если говорить о Новосибирске, то по квартирам жителей города ходят агитаторы, вот, и приглашают на избирательные участки на выборы мэра и сообщают о том, что первым пришедшим будут вручены дисконтные карты, скидки 5-10% на продукты питания, горюче-смазочный материал, лекарства и так далее. Вот, то есть это неоднократные звонки из Новосибирска поступают. И уже даже есть участки. Участок номер 1999, происходит выдача карт со скидками в различные магазины, салоны и так далее. Ну вот, и плакаты висят. Ну вот, поэтому вот эта тенденция продолжается. Или, допустим, в Долгопрудном. Участок номер 336 производит бесплатную раздачу блинов при входе на избирательный участок и магнитов на холодильник. Вот, при выдаче бюллетеня. И говорят, что это вот подарок от администрации. Ну вот мы сейчас информацию проверяем. Вот, и вот активные избиратели...
Григорий, извините, а у вас каждая информация проверяется вашими корреспондентами?
Мы стараемся. Мы отправляем обращения в избирательные комиссии соответствующие о том, что просим проверить. Ну, такие наиболее, что ли называется, важные факты. Вот, и наших корреспондентов направляем на эти избирательные участки, чтобы они, ну, попытались зафиксировать ими самостоятельные эти нарушения, о которых говорят избиратели, если таковые имеются. Вот, значит, ну, также есть информация о том, что как бы такой черный пиар даже насчет голоса производится, например, там в Челябинске сейчас вот в одном из районов выходят листовки, которые экспертное мнение аналитиков называются, которые рассказывают о том, какие хорошие одни кандидаты и плохие другие, ну вот как бы такие вещи. Вот, значит, есть курьезные случаи, допустим, из Санкт-Петербурга, когда один из, значит, жителей сообщает, что в нашем доме по адресу Витебский, проезд дом 73, корпус 3, в период проведения выборов председатель ТСЖ, там фамилия, единолично принял решение об отключении каналов телевидения, отключил их, жители дома, при этом оплачивает там антенны и так далее в полном объеме. Это было сделано для того, чтобы сознательные жители нашего дома не пошли на выборы. Какая может быть явка избирателей в данной ситуации? Вот. Но, то есть информация достаточно интересная поступает. Есть информация о том, что на избирательных участках там, соответственно, один из кандидатов позвонил, что отсутствует его фамилия в бюллетенях для голосования. То есть в части бюллетеней отсутствует его фамилия.
Вот. Все понятно. Спасибо большое, Григорий. Мы, кстати, получили тоже информацию о некоторых нарушениях от наших корреспондентов из Санкт-Петербурга и из Подмосковья. Они выходили на прямую связь со студией, тоже сообщали. Так что спасибо вам большое. Я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество в прямом эфире в программе «Время свободы». На связи со студией «Радио Свобода» был заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельконенц. На уходящей неделе украинские власти начали реализацию программы Международному детскому центру «Артек». С опозданием в несколько месяцев в лагере открылся летний сезон. После визита в Крым министра украинского правительства сотрудники получили, наконец-то, долги по зарплате минувшего года. Однако системные проблемы «Артека» пока не решены. В этом убедился специальный корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Валерий Балаян.
Yeah! 24 февраля в Международном детском центре «Артек» принимали колонну автобусов с детьми, приехавшими на первую в этом году смену. По оплаченным украинским государством путевкам сюда приехали более 1500 детей из малообеспеченных семей, детских домов и интернатов со всей страны. После того, как детский комплекс Крыма оказался на грани банкротства, его директор Борис Новожилов в сердечной клинике, а протестующие сотрудники вышли перекрывать трассу Ялта-Симферополь, в верхах, наконец, заинтересовались лагерем. Говорит одна из старейших работников «Артека».
Ой, хуже. Никогда не было такого, чтобы «Артек» не работал. Зимние лагеря работали круглый год.
После того, как пути решения проблем «Артека» с нарастающей интенсивностью стали поступать из Москвы, хозяйственный вопрос был быстро переведен в ранг политических. В качестве первоочередной меры кабинет Тимошенко решил отобрать детский комплекс у президентского государственного управления делами. Более 60 миллионов гривен «Артеку» выделили, сократив расходы президентской администрации в бюджете 2009. Как выразилась Юлия Тимошенко, это урезание произошло за счет сокращения финансирования придворных балов, отдыха и оздоровления президента и его секретариата. Прибывший на открытие смены министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко категорически отрицает политическую составляющую проблемы «Артека».
Знаете, я не хотел бы, чтобы вопрос «Артека», он политизировался. Это детский центр, и он вне политики. Это центр, где должны объединиться усилия всех ветвей украинской власти. Что касается закона, я уверен, что парламент очень быстро рассмотрит предложение президента и утвердит закон, и президент его подпишет.
От некогда гремевшего показательного пионерского рая осталось, пожалуй, лишь звонкое название бренда.
В плачевном состоянии корпуса наши. Даже те, которые новые были, они были сделаны фирмами, которые... Ну, приехали, сделали, получили деньги и уехали. Не учтено, что здесь у нас большая влажность. Корпуса так и рушатся, новые здания трещат, они стоят на самом берегу. Там вот этого всего делать нельзя было, там постоянно сыро. А поскольку детей нету, отопление отключается, они все приходят в негодность. Деньги, в общем, выброшены на ветер, я так считаю.
Экс-глава Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, депутат Верховной Рады Украины Виктор Корж заявил, что выделенная Международному детскому центру «Артек» финансовая помощь не обоснована реальными расчетами.
Мне кажется, они неправильно планируют те деньги, которые приходят из бюджета. Вот у нас в управлении, вот надоела плитка, они решили поменять ее. Они хотят что-то новомодное себе, покупают дорогую технику там. Перед Новым годом, когда обещали нам дать зарплату, ее оказалось, что денег нет. А перед этим, буквально за неделю, наше управление купило 10 новых ноутбуков. Буков по 14 тысяч и новую итальянскую плитку. Хотя, в принципе, в этом нет такой острой нужды.
Бывший министр обратил внимание на то, что путевки в «Артек» продаются только через посреднические фирмы, а убытки, нанесенные этим только по одному лагерю «Морской», составляют более 20 миллионов гривен. Но директору «Артека» Борису Новожилову, разумеется, есть что возразить депутату Коржу.
Слушай, «Артек» всегда сам и продает. Просто я не знаю примеров и случаев, когда хоть один санаторий в Крыму продает путевки на территории санатория. У нас были условия, да, эти условия, они в связи с тем, что это речь идет о коммерции, речь идет о том, что количество путевок просто годы, когда у нас не было госзаказа, доходили до 10-12 тысяч. Поэтому были определенные условия коммерческие, на как эти путевки продавались.
Очень дорогие путевки. Говорят, что это, не знаю, правда или нет, 11 тысяч гривен стоит туда путевка. Как было в палатах по 8 человек, так они там и есть. Единственное, что мебель сделаны двухъярусные, вот эти кровати, уже как бы их не так много, но места в комнате очень мало.
Надежда не может позволить себе открыто высказать начальству свое мнение. Она считает, что условия, в которые попадают в «Артеке» дети за такие баснословные деньги, весьма далеки от современных требований.
Дети в восторге только те, которые приезжают из детских домов, ну, в общем, которые малообеспеченные. Там бывает, что смены дети больные совсем приезжают, там ДЦП, там вот эти, им как бы да. Дети из более благополучных семей очень недовольны, не рады питанию, которое они получают. Получается, что государство за одних детей обязуется платить, но деньги не дает. А детей-то надо кормить. И за счет тех, которые приехали за свои деньги, остальных, получается, кормит одна смена, которая платная, кормит все.
Чтобы проверить, во что нынче обойдется путевка в «Артек», я позвонил в московскую фирму «Артек Тур».
Несложно сейчас сказать по этому году, что будет.
А в прошлом году как было?
От 30 до 54 с дорогой.
Судя по словам Новожилова, он намерен оставить цены на прежнем уровне.
Я думаю, что с учетом проезда, страховки, я думаю, в районе от 1,5 до 2 тысяч долларов должна была цена.
Гурзуфе давно уже гуляет выражение «артековское гетто», обозначающее место постоянного проживания людей, которым удалось поселиться на территории лагеря до развала СССР. Эту изнанку лагеря старательно прячут от посторонних глаз.
Когда мы пытались обосновать, наше начальство было очень недовольно, было очень много неприятностей.
Даже последний скандал, связанный с банкротством «Артека», сделал главным героем событий не протестующих рабочих, а голодающего в столице директора лагеря Бориса Новожилова. А ведь он просто перехватил и повез в Киев нашу идею. Это мы собирались голодать, признался один из старейших сотрудников лагеря. Сам директор живет в номере «Люкс», одной из лучших гостиниц комплекса. Ездит на роскошной машине. Артековская традиция проживать в люксах за госсчет появилась с приходом назначенцев президентского аппарата.
А вот это центральное здание, там у каждого начальника отдельный кабинет, комната отдыха. По полэтажа занимает один начальник.
Депутат Виктор Корж заявил, что руководство «Артека» надо немедленно менять. При хорошем менеджменте государственные дотации могут быть сведены к минимуму, а вот нашумевшая премьерская программа спасения лагеря при этих масштабах разбазаривания средств вряд ли поможет, считает экс-министр. Ну а действующий министр Павленко призывает недовольных засучить рукава и продолжать на благо детей трудиться дальше.
Для коллектива тоже время митингов, демонстраций и информационной войны тоже закончилось. Началась с сегодняшнего дня работа с детьми. Что касается заработных плат, они начали выплачиваться.
В день приезда министра на счета работников «Артека» действительно поступила зарплата за ноябрь-декабрь. Остальное обещают выплатить позже. Валерий Балаян для «Радио Свобода», Крым.
Сегодня, в воскресенье, 1 марта, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича депутат и бизнесмен Сергей Петров. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, в воскресенье, 1 марта, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет прямое включение с проходящего в Москве митинга в защиту профсоюзных активистов, сообщение о вручении премии Ивана Белкина, исторический календарь, обзор американских еженедельников, рубрики «Ключевое слово» и «Тема недели». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня единый день голосования. Проходят более 3000 выборов различного уровня. Почти во всех случаях участвуют в них партии, представленные в Госдуме. «Единая Россия», «Коммунисты», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Россия ждет от США новых предложений по проблеме размещения в Европе объектов американской системы ПРО. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что хочет обсудить эту тему на первой встрече с президентом США Бараком Обамой. В Наурском районе Чечни произошло столкновение сотрудников милиции с вооруженной группой. Один из боевиков был убит, еще один задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию штаба объединенной группировки войск. Тони Блэр, специальный посланник квартета международных посредников в ближневосточном конфликте, прибыл в сектор Газа с внезапным визитом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправилась в турне по странам Ближнего Востока и Европы. Лидеры стран Европейского Союза сегодня обсудят в Брюсселе пути борьбы с экономическим кризисом. Президент Южной Кореи Ли Мин Бак призвал Северную Корею прекратить разработку оружия массового уничтожения и вернуться к переговорам с Сеулом. В Афганистане оппозиция подвергла резкой критике предложение президента Хамида Карзая перенести выборы главы государства с августа на апрель. Оппозиционные лидеры обвинили Карзая в попытке обмануть других претендентов на президентский пост и не дать им времени на предвыборную кампанию. Базовая часть трудовой пенсии по старости увеличена с сегодняшнего дня в России почти на 9%. Теперь она составляет 1950 рублей. Сегодня в России вступают в силу поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности ОСАГО. Президент Венесуэлы Уго Чавес отдал армии приказ взять под контроль все предприятия по производству риса в стране.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В центре Москвы сегодня проходит санкционированный московскими властями митинг в защиту профсоюзных активистов. На нем работает мой коллега Карен Агамиров. Сейчас он выходит на связь со студией. Здравствуйте, Карен.
Здравствуйте, Марина.
Карен.
Митинг проходит у выхода из метро улицы 1905 года. Он согласованный. Порядка 60 человек собралось на митинг. Портреты РКСМ. Флаги РКСМ, флаги с портретами Че Гевары. Это митинг в защиту Валентина Урусова, председателя первичной профорганизации «Профслобода», знаменитого АК «Алроса», лидера алмазодобычи в России. Он и его товарищи образовали профсоюз в прошлом году, и почти сразу же началось преследование профсоюзных активистов. И в итоге сотрудники госнаркоконтроля взяли у Урусова наркотики. Они убеждены, товарищи Урусова и профсоюзные активисты убеждены, что эти наркотики были ему подброшены. Тем не менее, суд по первой инстанции приговорил уже Урусова к 6 годам лишения свободы. Профсоюзы протестуют.
Сегодня здесь собрались представители различных профсоюзов, представители различных левых организаций, представители правозащитных организаций, то есть все, кто протестует против репрессий в отношении оппозиции, в отношении рабочего движения. Сегодняшний митинг – новый этап в нашей борьбе за то, чтобы рабочие не платили за кризис своей кровью, своей свободой, своим достоинством. Сегодня мы предоставим возможность выступить представителям разных организаций, потому что Валентин Урусов не единственный рабочий активист, который подвергался репрессиям. Мы знаем, что только за последние полгода нападениям подверглись лидер Свободного профсоюза Павшиловский Алексей Эдмаров, лидер
и многие другие профсоюзные активисты подвергаются, как говорят на митинге, репрессиям. Марина?
Да, мы поняли, Карен, что в ходе митинга подняты и другие как бы лозунги и темы. Это и нарушение прав наемных работников, и увольнение, и преследование профсоюзных активистов, угрозы.
Специальное обращение даже на этот счет, да. И нарушение трудовых прав, да, людей.
Да. Спасибо большое, Карен. На митинге в защиту профсоюзных активистов в Москве работает мой коллега Карен Агамиров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Один из старейших российских драматургов Леонид Зорин стал лауреатом литературной премии Ивана Белкина за автобиографическую повесть «Медный закат». На церемонии вручения премии в Пушкинском музее побывала моя коллега Елена Фанайлова.
Заслуженный драматург Леонид Зорин, автор знаменитой пьесы «Варшавская мелодия» и сценариев не менее знаменитых фильмов «Покровские ворота» и «Царская охота», оказывается, никогда не получал никаких премий, и вручаемая за лучшую повесть года премия Ивана Белкина оказалась его первой наградой. Повесть «Медный закат», опубликованная в журнале «Знамя», возвращает автора и читателя к некоторым обстоятельствам создания и «Покровских ворот», и «Варшавской мелодии», и эти обстоятельства оказываются драматическими, болезненными и весьма личными. О выборе жюри премии Белкина говорит его глава, философ и публицист, главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов.
Это замечательная лирико-медитативная проза. Это сгусток, это концентрация жизненного опыта. Все то, о чем вспоминает Зорин здесь, оно полно вот такого большого экзистенциально-психологического смысла. Это вещь внутренняя, метафизически очень серьезная. грустная, печальная. Но это масштаб личности одного из самых интересных и значительных людей в нашей литературе, делает эту повесть очень серьезным событием. Я думаю, что она достойна того, чтобы быть названа лучшей повестью 2008 года.
В финале премии оказались повести Сергея Юрского «Выпавший из круга», Марины Полей «Рая и Аат», Маргариты Хемлин «Про Иону», Игоря Фролова «Ничья» и Татьяны Мариной «Надежда умирает последней». О ней рассказывает глава жюри Игорь Виноградов.
Повесть, которая написана в виде переписки двух приятельниц, которые попали в разные сферы социальной жизни во времена перестройки и после перестройки. Картина, которая там встает, это картина нашей жизни в эти переломные годы. Картина такая страшная и такая реальная, такая живая, что можно было бы сказать, что это вот такое нетрадиционное продолжение очень старой традиции так называемого физиологического очерка в виде, в форме двух писем. Такой эпистолярный роман напоминает сразу там и «Бедных людей» Достоевского.
Игорь Виноградов о повести Татьяны Марьиной. Повесть Марины Полей об украинской иммигрантке в Голландии тоже достаточно трагична и жестока. А вот история Маргариты Хемлин совсем другая, говорит член жюри, писатель Владимир Шаров.
Своеобразная, странная, очень теплая, очень живая и родная порода людей, разнообразных по цвету, по краскам, по отношению к ним. Но, в общем, очень мягкая и человеческая. И мне кажется, что в литературе это вообще довольно мало и редко встречается. И раз это вообще встречается, и раз есть, можно считать, что в мире еще относительно не все потеряно.
Член жюри премии Белкина, издатель Борис Пастернак, отмечает повесть Игоря Фролова, напечатанную в Уфе в журнале «Бельские просторы».
Она меня просто приятно поразила, потому что, мне кажется, вот нормальное развитие традиции Ивана Петровича Белкина. Ясный сюжет, прекрасный герой, приключения, что называется, любовь, треугольник, двое мужчин, оба воины, встречаются в Афганистане, где действует ограниченный контингент, вертолетчики, и между ними хрупкая, но очень сильная женщина.
Премия Ивана Белкина любопытна тем, что носит имя литературного героя, придуманного Пушкиным автора. Отсюда и забавные аналогии. Премия для лучшего критика называется «Станционный смотритель». В этом году им стал известный критик Алла Латынина, говорит член жюри, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
Премия «Станционный смотритель» существует при Белкинской премии уже несколько лет. В разные годы она присуждалась разным людям. Человеку, воплощающему и ставшему почти именем нарицательным газетной литературной критики Андрею Немзеру, радийному на тот момент обозревателю Тимуру Кибирову, который получал премию вовсе не как поэт, а именно как программный директор радиокультуры. За этим как-то ушла немножко та фигура, которая в предыдущую литературную эпоху была просто самой главной. Толстожурнальный литературный критик, который никуда не торопясь работает с литературой так, как историки литературы, которые работают с давно ушедшими ее пластами. Методично, последовательно и неустанно. Алла Николаевна – это как раз такой человек. Ее авторская рубрика «В новом мире» на удивление, при том, что она абсолютно традиционна, но в новой культурной ситуации она выглядит дико свежо.
Сказал Александр Гаврилов. А координатор премии – литературный критик Наталья Иванова, который год не может вручить премию «Гробовщик».
Собственно говоря, каждый из критиков немножечко «Гробовщик». И даже Алла Николаевна Латынина, которая в этом году «Санкционный смотритель», она уже тоже высказывалась на тему, что русская литература умерла. И даже коробочка есть, в которой гвозди лежат, но никак не могу ее осуществить, потому что каждый раз какой-нибудь член жюри против.
Премия Ивана Петровича Белкина была учреждена в 2001 году издательством «Эксмо» и журналом «Знамя». Сейчас она существует при поддержке фонда первого президента России Бориса Ельцина. Победитель премии получает 150 тысяч рублей, а финалисты по 50 тысяч. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Ключевое слово. Так называется постоянная воскресная рубрика программы «Свобода в полдень», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – позиционирование. В среду вице-премьер Сергей Иванов, выступая в Государственной Думе, говорил о мерах по оздоровлению экономики. Назвал он и такие.
Меры, направленные на поддержку инвестиционных проектов, которые позволяют создать условия для восстановления роста отечественной экономики с последующим ее позиционированием как одного из ведущих игроков на поле мирового разделения труда.
Позиционирование – модное слово. Оно не так давно возникло в русском языке, однако им охотно пользуются многие. Так в чем же привлекательность позиционирования? Ведь в подавляющем большинстве случаев можно сказать не «позиционирует как», а «представляет себя как», ну или употребить какую-то иную конструкцию. За комментариями обратимся к директору Института лингвистики РГГУ Максиму Крангаузу.
Слово «позиционировать» пришло из бизнес-языка, даже, можно сказать, более конкретно, из языка рекламы и пиара. В этом языке оно выполняет довольно важную функцию. Это изначально поиск позиций для того или иного товара среди других товаров и поиск некоторого круга покупателей. В языке рекламы это слово достаточно удачно вписывается в новую лексику, потому что в русском языке нет слова, выражающего аналогичное значение.
Вы говорите, нет аналогичного слова, а можно же действительно сказать «представляет себя как», «является как».
Представлять значит все-таки немножко другое. Я приведу просто некоторые примеры использования слова «позиционировать» в более широком контексте. Этот человек позиционирует себя как богема. Или, если вернуться в бизнес-язык, то мы позиционируем этот товар как дорогой. В данном случае это означает, что мы пытаемся создать некое мнение об этом товаре. Слово «представляет» значит другое. Мы не создаем мнение, мы просто сообщаем нечто о ком-то или о чем-то. Есть слово в русском языке, которое вроде бы похоже на «позиционировать», но имеет очень отчетливый негативный оттенок. Это слово «выдавать», «выдавать себя за кого-то». Если мы говорим «он выдает себя за ученого», совершенно очевидно, что этот человек ученым не является. А если мы говорим, что он позиционирует себя как ученого, то неизвестно, он просто хочет создать о себе мнение как об ученом. То ли является, то ли не является, мы точно не знаем. И в точности слова русского с этим значением мы не найдем. Именно поэтому это слово «позиционировать» стало использоваться и шире, то есть вне контекста бизнеса. А мы слышали только что и высказывание вполне официальное, и в разговорном языке. И, в общем, оно прижилось. Хотя, конечно, многие люди морщатся, ну, как часто бывает, с новыми словами.
Я думаю, здесь дело не только в его новизне, а и в отчетливо нерусском облике этого слова. Оно кажется несколько претенциозным, что ли.
Наверное, да, оно сложновато, оно опирается вот на всем прозрачно видимую позицию. Может быть, поэтому, если не знать его значение, то оно поначалу будет в заблуждении, оно такое немножко громоздкое. Но к этому очень быстро привыкнут. Здесь есть еще идеологическое противоречие. Это слово действительно связано с пиаром, с рекламой. И оно вот в сегодняшнем мире очень востребовано, как раз потому, что для нас гораздо важнее ну, такие мнимости, чем реальности. Мнение общества о товаре, о человеке важнее, чем его действительные характеристики. Очень важно создавать впечатление. И вот это слово вполне вписывается в современный мир, ну, такой манипуляции общественным сознанием, общественным мнением. Поэтому я думаю, что оно тоже вызывает некоторое отталкивание. Вот в прозвучавшей фразе «экономика, которая должна позиционироваться как». Здесь важно не то, что экономика будет таковой, а то, что на ней создастся такое мнение.
Подчеркивает Максим Крангаус, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Москве 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня единый день голосования. Проходит более 3000 выборов различного уровня. Россия ждет от США новых предложений по проблеме размещения объектов американской ПРО в Европе, заявил Дмитрий Медведев. В Наурском районе Чечни произошло столкновение сотрудников милиции с вооруженной группой. Один из боевиков был убит, еще один задержан. Лидеры стран Европейского Союза сегодня обсудят в Брюсселе пути борьбы с экономическим кризисом. С сегодняшнего дня в России увеличена базовая часть трудовой пенсии по старости. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправилась в турне по странам Ближнего Востока и Европы. Президент Южной Кореи Ли Мюн Бак призвал Северную Корею прекратить разработку оружия массового уничтожения. Президент Сомали Шариф Шейх Ахмед согласился ввести в стране законы шариата в качестве условия перемирия с вождями мятежных племен. Президент Венесуэлы Уго Чавес отдал армии приказ взять под контроль все предприятия по производству риса в стране. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». Кризис в Восточной Европе, мифы, рожденные рецессией. Игорь Юргенс предлагает Кремлю реформы. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников, подготовленном Еленой Архиповой.
Спустя 20 лет после того, как антикоммунистические революции прокатились по Восточной Европе, государство региона захлестнул новый водоворот, пишет «Тайм». По Латвии, Венгрии и Польше мировой экономический кризис ударил очень сильно. Последние несколько лет темпы развития этих стран стимулировались щедрыми кредитами западноевропейских банков. Теперь вернулись трудные времена. С начала осени восточноевропейские национальные валюты сильно обесценились по отношению к евро. Польский злотый потерял 48%, венгерский форинт 30%, а чешская крона 23%. А это значит, что отдавать долги в иностранной валюте будет значительно сложнее. По мнению экспертов, случившееся в Восточной Европе можно с полным правом назвать настоящей катастрофой. Международный валютный фонд обсуждает пакет спасительных мер, которые помогли бы найти выход из трудного положения. Но возможности МВФ тоже не беспредельны. Теперь вся надежда на саммит «Большой двадцатки», намеченный на начало апреля в Лондоне. До сих пор рынок охвачен паникой и страхом, что характерно для кризисных периодов. К тому же избиратели богатых стран крайне недовольны желанием своих правительств помогать бедным соседям в момент, когда всех призывают к жесткой экономии. Эксперты не исключают, что нынешним летом могут начаться акции протеста с политическими требованиями.
«Мифы, рожденные рецессией». Под таким заголовком Ньюзвик публикует статью об экономике США. В начале января с первых полос газет исчезли броские заголовки о банкротствах столпов американской экономики и финансовой системы. Аналитики вздохнули спокойно и объявили, что самая тяжелая фаза кризиса позади. Действительно, банки стали выдавать кредиты инвесторам и настолько щедро, что перекрыли уровень 2008 года. Но обнадеживающие показатели могут завести в новый тупик. По мнению еженедельника, окончание финансового кризиса не более чем миф. Еще одним заблуждением, порожденным рецессией, стало утверждение о том, что все отрасли американской экономики, не считая финансового сектора, пострадали одинаково. За несколько лет, предшествующих кризису, компании занимали огромные суммы, но тратили эти деньги на обновление технологий и усовершенствование инфраструктуры. Это позволило в итоге не только расплатиться с долгами, но и создать фонды на черный день. Поэтому такие гиганты, как, например, Apple или ExxonMobil, по крайней мере, сейчас смотрят в будущее с оптимизмом. И главный миф заключался в утверждениях о том, что доллар рухнет и перестанет быть мировой резервной валютой. Слухи о падении доллара оказались сильно преувеличенными. К сегодняшнему дню он подорожал на 25% по отношению к евро и на 41% к фунту стерлингов. И теперь люди уже не скупают золотые слитки, а предпочитают хранить сбережения в американской валюте, заключает Ньюзвик.
Новая американская администрация предпринимает недвусмысленные шаги с целью улучшения отношений с Россией. Но, по мнению еженедельника Newsweek, Вашингтон ждет разочарования. Кремль отдает предпочтение собственным экономическим интересам и не готов к сотрудничеству по умиротворению Ирана, поскольку введение строгих санкций Москве невыгодно. К тому же, и это самое важное, связи с Тегераном усиливают политическое влияние Кремля на остальной мир. Словесное потепление отношений России и Запада пока остается тем, чем и было раньше – пустыми разговорами.
Московский аналитический центр опубликовал доклад, который вызвал шок у российской элиты, пишет Ньюзвик. В документе содержалась резкая критика действий властей по преодолению экономического кризиса. Указывалось на необходимость ослабления зависимости России от экспорта энергоносителей. Кроме того, говорилось о необходимости сокращения бюрократического аппарата. Но причиной шока стало вовсе не перечисление вопиющих недостатков, а факт публичного обсуждения политики Кремля – Руководитель центра, экономист и один из ближайших советников президента Медведева Игорь Юргенс утверждает, что в критические моменты Кремлю не нужны фавориты и подхалимы. Сейчас необходимы независимые, компетентные мнения либералов, а не так называемых патриотов-государственников. Иначе люди подумают, что власти помогают своим любимчикам-олигархам, а остальных бросили на произвол судьбы. Единственный, кто не слишком страдает от кризиса, так это бюрократы. В бывшем СССР работали 300 тысяч чиновников. Сейчас их почти 1,5 миллиона. А этот слой населения всегда сопротивляется всему новому. Чтобы вывести страну из порочного круга, необходимо укрепить демократию и создать реальную политическую конкуренцию. Сейчас мало кто пытается тягаться с партией «Единая Россия», но если кризис будет углубляться, ее репутация сильно пострадает. Поэтому властям, хотя бы ради собственного выживания, следует немедленно приступить к укреплению демократических институтов, заключает Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников от Елены Архиповой. Завершает нашу программу исторический календарь, который подготовил историк Леонид Гержой.
Первого марта 1920 года в Палестине группа вооруженных арабов напала на еврейское поселение Тель-Хай. При его защите погибли 8 бойцов из отряда самообороны. Приток еврейских эмигрантов в Палестину, под мандатную тогда территорию Великобритании, привел к постоянным конфликтам с местным арабским населением. Нападение в Тель-Хай заставило руководителей еврейской общины создавать отряды регулярной обороны. Летом того же года в Палестине организована еврейская полувоенная организация «Хагана». Она просуществовала до 1948 года, а с образованием государства Израиль стала основой армии обороны страны.
2 марта 1553 года пивовары из города Айнбек в Нижней Саксонии отправили первую партию пива в Мюнхен ко двору герцога Альбрехта Баварского. Жители Баварии традиционно предпочитали вино, в то время как спрос на пиво был велик главным образом в Северной Европе. Сделанный герцогом выбор не был случайным. Айнбекское пиво высоко ценилось и получило большую известность. В городе работали более 700 пивоварен, варивших пиво по своим рецептам. Пивные обозы направлялись в большие ганзейские города – Гамбург, Бремен, Любек. Пиво морем доставляли в Амстердам, Данцик, Кенигсберг, Ригу, даже в Рим, Каир и Иерусалим.
3 марта 1953 года в Лондоне родился композитор Робин Хичкок.
Марта 1806 года французский император Наполеон официально усыновил детей своей жены Жозефины де Богарни, Евгения и Гортензию. Их отец, первый муж Жозефины, виконт Александр де Богарни, был казнен якобинцами во время Великой Французской революции. После завоевания Наполеоном Италии принц Евгений был назначен вице-королем Италии. Его младший сын Максимилиан женился на дочери российского императора Николая I Марии и стал основателем российской династии князей Романовских, герцогов Лихтенбергских. Падчерица Наполеона, принцесса Гортензия, вышла замуж за младшего брата Наполеона Луи, короля Голландии. Их сын стал французским императором Наполеоном III.
5 марта 1898 года родился китайский политический деятель Чжоу Эньлай. После провозглашения в 1949 году Китайской Народной Республики он был назначен премьером Государственного административного совета и министром иностранных дел. Благодаря Чжоу Эньлаю китайская дипломатия добилась значительных успехов. Несмотря на революционную маоистскую риторику, он способствовал мирному сосуществованию с Западом, не разрывая отношений с Советским Союзом.
6 марта 1916 года французский актер Макс Линдер прибыл на пароходе «Испания» в Калифорнию. В Голливуд его пригласила фирма Essanay. Америка Линдеру не понравилась. Пышная рекламная кампания, устроенная в его честь, объявила Линдера главным соперником Чарли Чаплина. Это было неправдой, потому что Чаплин почитал Линдера своим учителем. Во-вторых, вместо планируемых 12 картин актер снял только 3. «Макс едет в Америку», «Макс хочет развестись» и «Макс в такси». Фильмы Линдера не были приняты американской публикой. Французское кино уже вышло из моды. Линдер вернулся в Европу разочарованным, только швейцарский санаторий вернул ему прежние силы. Французская публика восхищалась своим кумиром по-прежнему.
7 марта 1936 года односторонним актом Адольф Гитлер расторг лакарнские договоры о неизменности условий послевоенного устройства Европы и ввел свои войска в демилитаризованную Рейнскую зону. Договор, заключенный в 1925 году, поддерживал стабильность на западе континента. Свои действия Гитлер оправдывал тем, что лакарнские договоренности нарушил не он, а СССР и Франция, подписавшие пакт о взаимодействии. Помощи. Видный нацистский правовед-международник Фриц Бербер и немецкий министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп издали труд, в котором обосновывали законность отмены лакарнских соглашений.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем. 'Отношение россиян к проблемам здоровья и здравоохранения» в программе «Общественное мнение» сегодня 1 марта в час дня. Участвует социолог Наталья Зоркая, заместитель директора Института психологии Российской академии наук Андрей Юревич и доцент кафедры социальной психологии психфаха МГУ Инна Бовина. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. «Свобода в полдень» подошла к концу. Над программой работали ведущие Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».